Ольга Клименкова. «Кресло». В читальном зале театральной библиотеки ярко горел свет. Было тихо и уютно. Перед Лорой на столе лежала партитура симфонии Калинникова, и она переписывала из нее партию первых скрипок. Перо авторучки, заправленной черной тушью, мягко скользило по мелованной нотной бумаге, оставляя на ней ровные, красивые нотки. Эта работа была особенно хороша для того, чтобы не думать ни о чем, кроме того, чтобы не ошибиться. Ведь если напишешь не то, приходится черную тушь соскабливать лезвием бритвы. Получается не так красиво, как могло бы быть. И Лора сидит и нанизывает нотки на линеечке, строчку за строчкой, страницу за страницей. Это похоже на медитацию. И вдруг...
«Лора, здравствуй! Не ожидал тебя здесь встретить!»
Лора поднимает глаза и видит перед собой Севу, Севку Гимпельсона. Он стоит с толстой рукописной партитурой под мышкой. Лора давненько не видела его и теперь замечает некоторые перемены в его внешности. Он выглядит не таким худющим, как был раньше, отросли и красиво лежат волосы. Он ведь взял себе академический отпуск, значит, можно позволить себе длинные волосы. «Ой, Сева, привет! А ты что, тоже ноты пришел переписывать?» Лора кивнула на партитуру в его руках.
«Да, я все время здесь пишу. Я ведь работаю теперь переписчиком в Кировском. Чем-то надо заниматься. Играть на виолончели пока не могу, хотя понемногу начинаю».
«Что ты пишешь?»
«Ивана Сусанина, духовые». «А ты?»
«Калинникова симфонию, струнные». Сева заглянул в Лорину работу.
«Ух ты, красиво пишешь! Я и не знал, что у тебя еще и талант переписчика».
«Да я и сама не знала, что у меня получится. Хотя это, наверное, наследственное. Моя прапрабабка была профессиональной переписчицей нот. Кстати, в Мариинском работала».
«Это не она ли писала? Партитура старинная. Я ее из театра принес».
Сева положил на Лорин стол партитуру Сусанина.
«Ты знаешь, похоже, что и она».
Лора медленно переворачивала пожелтевшие страницы старых нот. «У нас дома есть кое-какие ее работы. Бабушка сохранила».
«Очень похоже. Такие же завитушки и виньетки. Скрипичный ключ точно такой же».
«Точно? Это она писала?» «Ну, конечно, она. Я вижу».
Лора говорила шепотом, чтобы не мешать посетителям читального зала. Сева отвечал ей так же тихо. Шелестели страницы старинной нотной бумаги. И впервые за последнее время у Лоры на душе стало как будто бы даже легко. Или, во всяком случае, не так тяжело. Неужели это дух далекой бабушки Гули, жены и утешительницы дедушки Жоржа, вытащившая его когда-то из жестокой депрессии после разрыва с его балеринкой, слетел со страниц Сусанина, чтобы теперь утешить и согреть свою праправнучку?
«Как хорошо, что я встретила тебя с этими нотами!»
Наверное, не надо было добавлять «с этими нотами», но Лора уже сказала, и чтобы как-то исправиться, предложила Севе сесть за ее стол.
«Можно я еще полистаю?»
«А знаешь, у меня еще есть партия второй трубы. И этой же рукой писано».
Сева достал из папки ноты. «Посмотри-ка, тут музыкант, который играл по этим нотам в оркестре, оставил свои рисунки и надписи».
Лора не раз слышала от бабушки, что по нотам бабушки Гули в оркестре Кировского театра играют и сейчас. Музыканты приходят и уходят, а ноты остаются. Правда, вот эти, которые сейчас ей показывает Сева, уже на последнем издыхании. Они обветшали, истерлись, кое-где порвались. Именно поэтому эти ноты и отдали в переписку. Но перед тем, как исчезнуть навсегда, они нашли способ, тихонько шелестя страницами, принести Лоре из дальнего далека нежное утешение, неожиданную ласку и привет от прапрабабушки. Тонкие линии и линии с нажимом, изящные завитки, овальные, чуть вытянутые наискосок нотки хранили тепло ее рук и души. И удивленная Лора и чувствовала, и впитывала это тепло. На партии второй трубы, в тех местах, где на странице оставалось свободное от нот место,
музыкант, игравший по этим нотам, спустя десятилетия после того, как они были написаны, нарисовал авторучкой портреты своих коллег-оркестрантов. Самый первый рисунок был его автопортретом с подписью «Иван Вайнштейн». После второго акта в самом низу страницы теснилась мелкая надпись каллиграфическим почерком «Скандал в четвертой ложе Бенуара». Неожиданно появившаяся во время действия жена выясняла отношения с мужем и его дамой при помощи потасовки и крика. Видишь, прямо настоящий летописец. Севе было приятно, что Лора проявляет такую горячую заинтересованность, рассматривая ноты, которые по воле случая оказались у него. «Сева, ты не представляешь! Это просто фантастика! Ведь это чудо, что я трогаю эти листы! У нас в семье так часто вспоминают дедушку Жоржа и бабушку Гулю, которая писала эти ноты. Их внучка – это моя бабушка. Когда она была жива, она нам всю их жизнь в лицах представляла. Спасибо, Севка!»
«А я о своих прадедах знаю только, что они жили в Польше до революции. Потом попали в Витебск, что ли. Бабушку, мамину маму, правда, помню очень хорошо. Мне было лет 10, когда она умерла. Мы к ней ездили в Бобруйск каждое лето. Они с дедом разговаривали на какой-то смеси. Идиш, русского и польского. Я все время мучил ее вопросами. А как будет по-еврейски форточка? Она говорила, а так и будет о форточке. А как будет голубенькая кофточка? А так и будет о голубенькой кофточке. Когда я по утрам делал во дворе зарядку, она спрашивала, что ты делаешь, Севочка? Я отвечал, что делаю зарядку. Она недовольно качала головой и говорила, да ты лучше кушай побольше и будешь здоровым.
А ведь ты когда-то угощал нас с Юлькой коврижкой и говорил, что твоя мама пекла ее по бабушкиному рецепту, помнишь?
Да, это от нее мама научилась. Я помню, в Бобруйске сосед, который попробовал как-то коврижку бабушки, сказал, Берта Иосифовна, какой же у вас хороший пирог. А она говорит, что же в нем такого может быть плохого? 300 грамм сливочного масла, 6 яиц, стакан сахара. И каждый раз любому, кого угощала, она в подробностях перечисляла все составляющие коврижки. И добавляла, все самое лучшее, что было в доме. Кушайте, мой лекох.
В этот вечер Лора впервые почти не томилась, почти не вспоминала о том, что стало последнее время ее привычной мукой. Дома, уже в постели перед сном, она с удивлением отметила это и даже просмотрела несколько последних номеров журнала «Юность» впервые за несколько недель. Весна уже окрепла, и с каждым днем все увереннее переодевала горожан во что-то легкое, светлое, легкомысленное. В середине апреля дни уже были долгими и теплыми на редкость. Юля отвела Лору к своей знакомой портнихе. К выпускному экзамену по специальности решено было сшить новые платья. Ткань они выбирали несколько дней, бродя по магазинам. После занятий даже ходили в публичку полистать модные журналы. Лора просто ходила за подругой и была ей благодарна за то, что та взяла на себя инициативу в этом вопросе.
«Ты, Ло, должна сразить комиссию еще до того, как издашь хоть один звук. Вот вышла на сцену, и все отпали. Сразу поняли, что вышла артистка. А ты?» «Ну и я, конечно, тоже. Красивое платье – половина успеха, сечешь? А потом обыграешь платье на сцене, и в нем уже будешь на вступительном в консерваторию, как рыба в воде. Вон Бобу Макс смокинг даст на госэкзамен». «Откуда у Макса смокинг? Ой, да он что хочешь достанет!»
На первой же примерке платья Лора поняла, что ее выбор жемчужно-серого шелка для платья – очень удачен. И лицо, и глаза, и волосы как будто подсвечивались его мерцающими бликами, а складки и сборки на юбке и рукавах струились и переливались, как живые, от каждого движения. Лиф был тугим и плотно застегивался на тоненькую молнию. Фасон специально рассчитан на то, чтобы было удобно играть на скрипке. Ничто не должно сковывать движение рук. Несколько похудевшая за последнее время, Лора в новом платье выглядела невесомой. На одной из примерок Юля стала настаивать на том, чтобы Лора заменила молнию на мелкие, обтянутые тканью пуговички.
«Ну послушай меня, пуговички – это так женственно! Их должно быть много, не меньше 10-12. Поверь, пуговички будет клево! Обтянуть их надо матовой стороной шелка. Верхние 3 или даже 4 застегивать не будешь».
«Юль, ты моим платьем занимаешься больше, чем своим».
«С моим уже все на мази. Ты не забывай, я ведь буду за роялем сидеть.
А ты со своей скрипкой будешь стоять на сцене почти целый час. В зал народу набьется. Экзамен-то открытый. Пусть смотрят на платье, а не только блох ловят в твоей программе».
Лора подчинялась. Она цеплялась за любую возможность занимать себя чем-нибудь. И пуговички, и переписка нот, и бесконечные разговоры с Юлей о том, что надо где-то еще достать туфли к новым платьям, не говоря уже о ежедневных занятиях и репетициях, понемножку отвоевывали в ее душе крошечные островки, на которых тоска и муть от недавних событий ее жизни понемногу размывались, разбавлялись простыми повседневными заботами.
Вы слушали литературные чтения по страницам повести Ольги Клименковой «Кресло». Читала Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.